последних известий его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Новый конфликт в Москве вокруг уплотнительной застройки привел к драке между местными жителями, строителями и милицией. Сегодня исполнилось бы 70 лет Анатолию Собчаку, первому мэру Петербурга. В Самаре создается правозащитное агентство. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, так называемая уплотнительная застройка в Москве уже давно стала причиной многочисленных конфликтов местных жителей со строительными компаниями. Очередной инцидент произошел вчера поздним вечером на улице маршала Бирюзова, где жильцы дома номер 41 преградили путь машинам-бетономешалкам. Работы, которые ведет компания «Донстрой», по мнению протестующих, представляют реальную угрозу для сохранности соседних зданий. На месте событий побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Минувшим вечером неподалеку от станции метро «Октябрьское поле» на подъезде к стройплощадке выстроилась длинная цепь бетономешалок. Моторы не глушили, шоферы нервничали, но проехать машины никак не могли. Местные жители встали за слоном. Милиционеры сохраняли нейтралитет. Противостояние это давнее. Жители домов на маршала Бирюзова в свое время заказали независимую экспертизу, которая подтвердила, грунт в этом месте зыбкий, плывуны могут отреагировать на огромный котлован, вырытый в непосредственной близости от существующей застройки, и она начнет разрушаться. Терпение людей лопнуло в ночь с 8 на 9 августа, когда уже не на стройплощадке, а впритык к дому номер 41 появилась тяжелая техника. Вышедшие на улицу люди требовали убрать ее подальше от собственных окон и на следующий день.
Отойдите, пожалуйста.
Нарушено наше человеческое достоинство. Когда вы нарушаете общественный порядок, как вот здесь сейчас произошло, то людей нужно предупредить, извиниться, проложить мосточки, отодвинуть заборчик и сказать, извините, но мы вас побеспокоим. Но так вот технология. Но вот так наглую себя вести, это недопустимо. Вот я лично протестую против этого.
Один из участников стихийной акции протеста Геннадий Усов рассказывает.
Сегодня, после долгих наших многолетних противостояний с Донстроем, после того, как был назначен 3 дня назад новый глава управы, Зятьковский Александр Абрамович, он сегодня детально ходил вокруг всей этой стройки, и сегодня была устроена 3-сторонняя встреча. То есть, наконец-то приехали представители Донстроя в лице генерального директора Владислава Владиславовича Иванова. Но однозначно было принято решение, что вся строительная техника должна находиться на территории строительной площадки, что перекрытие и вот здесь нахождение строительной техники недопустимо. Это было сказано главой управы, подтверждено Ивановым, генеральным директором Донстроя, и было дано указание начальнику стройки Раковскому незаменительно принять к сведению и к исправлению. Эта техника возникла вчера вечером. То есть вы представляете, когда ночью вот здесь начинает все это работать, ставится, то есть все жители, я говорю, не собирались выходить, но никто не мог спать, этот шум, этот газ и все прочее. Вчера было, скажем так, стихийное противостояние. Приехал депутат от муниципального собрания Евстропов, приехало телевидение РЕН-ТВ. После того, как уехал телевидение, где-то в 1:00, депутат ушел. Как вы видели, вот эти люди, вот вы их видите, что они себя представляют, началось избиение жителей, да где-то после часа ночи.
А теперь слово Владимиру Кайфаджану, заместителю генерального директора ГП «СМУ-2» компании «Донстрой».
Происходит нарушение производственного цикла при заливке фундаментной плиты. Мы хотим закончить сейчас положенное нам дневное время с 8 до 8, а сейчас вот жители сами себя спровоцировали на то, что хотят нас подтолкнуть тем неправомерным действиям, к которым мы не идем. Мы производители работ, понимаете? Мы хотим закончить технологический цикл заливки фундаментной плиты. Вот этот автокран, который стоит, насос, он по технологическому циклу должен сейчас пролиться вот этим цементным молоком, прокачать всю систему и отъехать. Он не может сейчас взять, завернуться и уехать. Можно спросить любого специалиста, не может. А вы заплатите 200 тысяч долларов за то, чтобы вот
я
эту всю систему ремонтировать.
Я цикл хочу уточнить. Скажите, а то, что...
Автобетон-насос.
Автобетон-насос, да, находится так близко к жилому дому. Здесь нет нарушений?
Есть определенное отчуждение, где мы не стоим и не нарушаем.
Здесь метра два или три от силы, наверное, да, между домом?
Я думаю, больше.
Так. Тем не менее, смотрите, какая высота. Если, не приведи Господь, упадет на здание.
Если бы вы сейчас дали бы возможность посмотреть, куда вот этот хобот пойдет, этот хобот не нарушает никаких вопросов, связанных с физическим воздействием на этот дом. Этот хобот сейчас опустится на фундаментную плиту, и вы сами убедите. Есть тут физический износ того здания, которое уже стоит 50 лет, и мы содействуем тому, чтобы это здание разрушилось. Я знаю, к чему ведет это разговор этих жителей. Я сказал, это не наши вопросы, мы производители работ. Есть префектура, есть мэрия. Есть вопросы, связанные с материальным износом здания, что жители хотят получить квартиры, должны вопросы не нам задавать. Мы не та наживка, из-за которой должно прийти телевидение. Вот этот ажиотаж снять, правильно? Бетон уже сваривается, понимаете? Он уже имеет свою жизнедеятельность. Уже 40 минут он стоит. Еще 20 минут мы должны его выливать. Это же деньги.
В конце концов, протестующие вняли уговором и пропустили бетономешалки. Владимир Кайфаджан пообещал, техника скоро уедет. И впредь так близко от многострадальных домов не появится. Жители не поверили. На месте событий побывал депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И вот ему вопрос. Сергей Сергеевич, почему, несмотря на многочисленные заверения Лужкова, что больше в Москве никаких нарушений прав жителей домов при строительстве не будет, тем не менее, вот такого рода нарушения продолжаются, как мы это видели на маршала Березова?
Да, сегодня возникла такая ситуация. С одной стороны, есть несколько жестких заявлений мэра о том, что уплотнительная застройка будет прекращена. В настоящее время в нескольких точках Москвы действительно произошли позитивные изменения. Удалось остановить стройку на улице Академика Павлова, 23. Сейчас приостановлено строительство в Дмитровском проезде, где Капитал Групп поставил забор. Сейчас забор увезли. Однако в подавляющем большинстве случаев застройки не только не прекращены, но резко активизировались. Видимо, застройщики почувствовали угрозу того, что что-то будет меняться. Меняется пока очень медленно. Создана всего лишь рабочая группа, которая разбирается с этими застройками. И это время строители лихорадочно пытаются использовать для продвижения вперед своих проектов.
Но неужели власти Лужкова не хватает для того, чтобы прекратить это все разом?
Да. Я считаю, что действительно есть основания полагать, что мэр не контролирует ситуацию в городе. Имеет место откровенный саботаж и на уровне префектур, и на уровне управ. Я лично говорил в присутствии жителей улицы Косыгина, 13, вот где стрельба была, лично говорил ему о том, что он обязан обратиться к мэру Москвы с требованием включить эти стройки и другие на территории его района, в том числе, вот, например, на Вавилова 81, включить перечень точных застроек для рассмотрения рабочей группы при мэре. Однако префект отказался это сделать.
Подчеркивает Сергей Митрохин. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Мурманске независимые эксперты сегодня должны обследовать активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима. Вячеслав Русаков признан виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 6 мирных жителей, в том числе женщины и ребенок. Десятки людей ранены. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Среди центральных тем независимая врачебная комиссия должна провести сегодня медицинское освидетельствование Ларисы Араб. Об этом громком деле мы уже много рассказывали. В Петербурге отмечают 70-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. В Польше, как стало известно сегодня, состоятся досрочные выборы. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а сейчас рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина, которая подготовила обзор публикации в «Европейской печати». Ирина, здравствуйте. Есть ли любопытные статьи о России?
Довольно много. Сегодня единственное, что, конечно, европейские газеты, да, впрочем, и американские, не успели полностью описать этот инцидент якобы с подлетом российских бомбардировщиков к американской базе, поэтому я эту тему не беру сегодня. Но вот зато International Herald Tribune, это европейская англоязычная газета, публикует две статьи о России, и, по-моему, обе заслуживают внимания. Я начну с экономической статьи. Публикация касается намерения австрийской газонефтяной компании ОМФАО купить венгерскую МОЛ, вопреки желанию этой венгерской компании. Противоборство с ОМФАО, которое владеет почти пятой частью акций МОЛ, вступило и венгерское правительство. Проблема в том, что любая сделка подобного рода может привести к тому, что в Центральной Европе возрастет, как ни странно, роль «Газпрома». МОЛ защищает свою позицию тем, что слияние или создание совместного предприятия с австрийской ОМФАО приведет к созданию монополии, против которой неминуемо выступит Европейский Союз. А это приведет к продаже части венгерской компании. И вот тогда покупателем выступит российский газовый монополист, учитывая очень тесные связи «Газпрома» с ОМФАО и австрийским правительством. Венгрия на 85% зависит от поставок российского газа, но до сих пор «Газпрому» не удавалось купить акции МОЛ или завладеть транзитными трубопроводами. А МОЛ, к тому же, владеет нефтеперерабатывающими заводами в Хорватии, Словакии, Боснии и Герцеговине, а также с прошлого месяца в Италии. Российский капитал сыграл свою роль в том, что ОМФАО намеревается купить венгерскую фирму, пишет газета. В прошлом году Мегдет Рахим Кулов, который был в руководстве «Газпрома» в 90-х годах, купил 11% акций МОЛ, он, кстати, сейчас живет в Венгрии. Более 6% потом были проданы австрийской консалтинговой фирме с разветвленными связями с российским, украинским и польским бизнесом. А та, в свою очередь, продала акции ОМФАО, о чем венгерскую фирму даже не предупредили. Венгрия, отмечает газета, всегда была самой открытой страной для иностранного бизнеса. Эта открытость в 90-е годы позволила стране быстро поднять промышленные и банковские секторы. Однако сейчас правительство Венгрии может пойти на протекционистские меры, говорит статья в газете International Herald Tribune. Давайте ко второй статье я вернусь чуть позже, а пока еще о попытках влияния России на внешний мир. Это заметка в журнале Economist, в британском журнале сегодня. Называется она «Корабли, подлодки и ракеты» и подзаголовок «Рискованные броски в ближнее зарубежье». В последние недели, замечает журнал, российская ностальгия по былому величию простерлась от Северного полюса к Средиземноморью через Кавказ. То, что три события совпали, может быть случайность, но то, что они все свидетельствуют о новой российской уверенности в себе, это точно. И самое серьезное из них – это инцидент в Грузии с ракетой. Тем не менее, журнал заканчивает публикацию именно историей с Северным полюсом, а не с российскими кораблями в Сирии или с российской недоказанной, правда, потом пока российской ракетой в Грузии. Исследования Арктики занимают почетное место в российской имперской мифологии, пишет «Экономист». 70 лет назад, в 1937 году, Иван Папанин водрузил флаг над станцией «Северный полюс-1». Его поздравлял в Кремле Сталин. Сталин заявил, что иногда новые открытия в науке и технологиях случаются благодаря неизвестным ученым, а неизвестным научному миру простым людям. 70 лет спустя Владимир Путин принимал в Кремле Артура Челенгарова, заявляя, что сегодняшнее поколение полярных исследователей продолжает славные традиции героев-первооткрывателей Арктики. Это пишет британский журнал «Экономист». Ну, Андрей, давайте тогда ко второй политической статье в International Herald Tribune, тем более, что она американского происхождения. Я вернусь через 2 часа.
Да, замечательная мысль. Спасибо, Ирина. Обзор публикации в «Европейской печати» подготовила Ирина Лагунина. Сегодня в Петербурге вспоминали первого мэра города Анатолия Собчака. 10 августа исполнилось 70 лет со дня его рождения. В политику юрист Собчак пришел в конце 80-х годов, став одним из лидеров демократической оппозиции в Верховном Совете СССР. В начале 90-х годов его избрали мэром Ленинграда. Именно Собчак инициировал кампанию по возвращению городу исторического имени. Собчак скоропостижно скончался в 2000 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Восьмой год в Петербурге отмечают день рождения первого мэра. До этого при жизни Анатолий Собчак старался уехать из города в этот день. Как вспоминают близкие, он не любил делегаций с подарками. Сегодня его близкие, друзья и единомышленники пришли на Никольское кладбище Александра Невской лавры. А на Васильевском острове у памятника Собчаку, открытому год назад, состоялся митинг и возложение цветов. Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. После школы поступил на юридический факультет Ташкентского университета, затем перевелся в Ленинградский государственный университет. В 1989 году Анатолий Собчак был избран народным депутатом СССР. Вот как вспоминает тот период его деятельности, работавший вместе с ним позднее в правительстве города, бывший глава комитета по культуре Владимир Яковлев.
Это было гордостью не только Анатолия Собчака, за Ленинград. Когда какой-то вопрос в Верховном Совете, нуждавшийся в неожиданно быстром и интересном решении, как правило, это решение представлялось представителем нашего города.
Для народного артиста России Михаила Боярского, жившего по соседству с будущим мэром, Анатолий Собчак был прежде всего интеллигентом, с которым можно было обсудить и острые политические вопросы, и поговорить о музыке, литературе, театре.
Я мог прийти, попросить его книгу, которая мне нужна, или решить вопрос какой-то. Зайти могла и супруга моя, и сын там часто бывал. Иногда просто могло зайти к нему и приходи, чай попьем. И был такой милый вечер, довольно светский, он был очень эрудированный человек, много знал. Часто посещал филармонию, был на всех премьерах.
По итогам первых всенародных выборов главы города 12 июня 1991 года Анатолий Собчак стал мэром Ленинграда. Именно при нем 8 сентября 1991 года городу было возвращено историческое название Санкт-Петербург. У него было много противников, ему пришлось выдерживать и народное негодование, однако именно при Собчаке началось возрождение культурных традиций Петербурга. В 1996 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, которое было полностью снято в 1999 году. Но эти годы не прошли бесследно для здоровья. Он перенес инфаркт. Повторные выборы в 1996 году Собчак проиграл Владимиру Яковлеву. В начале 2000 года Анатолий Собчак стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. И в этом качестве скончался 20 февраля на 63-м году жизни в одном из санаториев в Калининградской области, где проходил реабилитационное лечение сердца. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Еще одна петербургская тема. Экологи города предупреждают об экологической катастрофе, стремительно приближающейся из-за хищнических вырубок леса в Кингисеппском районе Ленинградской области, в Кургальском заказнике. Оба эти района защищены, имеют международный статус, защищаются международными экологическими организациями. Количество лесов на границе с Эстонией тоже уменьшается с каждым днем, рассказывает Татьяна Вольская.
Жители Кингисеппского района боятся выступать в защиту лесов, хищнически вырубаемых в знаменитом Кургальском заказнике, поскольку неопознанные предприниматели, незаконно вырубающие лес на границе с Эстонией, угрожают им и их семьям. Тем не менее, в экологическую правозащитную организацию «Белона» приехал житель деревни Саркуль Лев Меньков, чтобы рассказать о том, что творится у него дома.
Рубят все, кому не попадя. Все, что хотят, то и рубят. Я живу в этих местах с 1974 года. Это граница с Эстонией. Это участок, ограниченный рекой Нарвой, рекой Рассонь, которая соединяет реку Муга, и рекой Мугой. Это громадный полуостров Кургальский, знаменитый заповедник, где, во-первых, отдыхают все перелетные птицы. У нас там можно увидеть сказки. И гусей, и уток, и лебедей. Когда лебеди летят, это вообще восторг. У нас рыбная ловля всегда запрещена до 30 июня, что там нерестятся все, начиная от середины апреля, когда нерестится щука, плотва там и все прочее, до июня, когда нерестится судак и другие ценные породы рыб. Даже на удочку с лодки не разрешают. До 90-го года в обязанности пограничников входило контроль за использованием лесного массива, соблюдение правил охоты и рыбной ловли. Рубили, да, санитарные рубки, но и сажали. Сейчас у пограничников это все как я понимаю, забрали обязанность, никому ее не вменили. А это же граница, значит, наиболее наблюдаемое место, все. Но сейчас в связи с совершенствованием, очевидно, армии и так далее, все установлено телекамерами, и пограничник сидит, смотрит в телевизор, видит, что там что-то происходит, сообщает вышестоящему начальству, то принимает решение, принимает какие-то меры или нет. Но лес рубят, это к ним теперь не относится, поэтому там хищнически вырубаются леса, причем не просто вырубаются, но места так, извините, после этих вырубок загажены и запакощены, что ничего никогда не вырастет, кроме иван-чая и какого-нибудь дикого кустарника. Выбирается же только деновая часть. Все остальное бросается. Это сначала сохнет, потом дожди, зима. Это начинает гнить. Соответствующим образом закрывается выход семенам к почве сверху, тому, что растет. То есть растет только один сорняк. Это можно у нас проследить очень хорошо. У нас есть места, которые вырубили 5-6 лет тому назад. Там уже бурьян вот этот, леса нет. Есть места чистенькие, там уже можно посмотреть, сколько чего бросается просто так. Хотя во всем мире уже давным-давно используется все до последней иголки. И скоро от заказника останется, во-первых, пни, а во-вторых, продадут еще все побережье. И побережье будет занято дачами, а дальше будет пустырь.
О том же самом говорит и доктор биологических наук Георгий Носков.
После того, как комитет по охране природы в Ленинградской области был преобразован в комитет по природопользованию, то есть охрана природы приобрела такой ресурсный подход. За все истекшие с начала 90-х годов года был организован один заказник, Кургальский. И, к сожалению, мы имеем факты того, что там идут рубки леса. Под видом санитарных уничтожаются целые кварталы здорового леса.
Ситуацию комментирует председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
3000 гектаров уже вырублено, этот процесс продолжается непрерывно, и остановить его невозможно. Местные жители, которые пытаются это сделать, получают угрозы от тех людей, которые вырубают этот лес. И это значимая для международного сообщества территория, она значимая и для России, она превращается в пустыню. Мы заявили перед международным сообществом, что будем охранять эту территорию как место важное для остановки мигрирующих птиц. И это подтверждено постановлением правительства России в 1994 году. Вот эти документы, эти международные обязательства не выполняются.
А также не выполняются, говорит Олег Бодров, и законы России, предписывающие особо охранять эти территории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:29. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Сразу после окончания нашей программы, сегодня в 19:00 по московскому времени, в эфире «Свободы», передача «Время гостей». Ну, а сейчас в Москве 16:30. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске независимые эксперты сегодня должны обследовать активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу. В Шатовском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Взрывное устройство было установлено в лесу на окраине села Верхний Ворондай. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима. Вячеслав Русаков признан виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 6 мирных жителей, в том числе женщины и ребенок. Десятки людей получили ранения. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Стороны все еще не могут согласовать место встречи. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка. Убит один человек, 11 ранены. Палестинец напал на израильского охранника и был убит в завязавшейся перестрелке. Ранены случайные прохожие. Северная Корея призывает Соединенные Штаты отменить военные учения с Южной Кореей. Как заявил официальный Пхеньян, маневры, запланированные на конец августа этого года, могут повлиять на судьбу соглашения об отказе КНДР от ядерной программы. Верховный суд вернул в Генеральную прокуратуру России верховное дело экс-сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты Чехмахчана обнаружили несколько ошибок в обвинительном заключении. Созданный недавно Следственный комитет при Генеральной прокуратуре займется расследованием примерно 60 тысяч уголовных дел. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил заместитель генпрокурора Александр Бастрыкин, назначенный главой Следственного комитета. Легендарная итальянская киностудия «Чиночитта» минувшей ночью пострадала от сильного пожара. Пламя уничтожило, среди прочего, декорации, которые воссоздавали Древний Рим. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 августа 1975 года. Программа «У микрофона Александр Галич». Автор рассказывает историю одной пьесы.
Это было в середине 40-х годов. Я написал пьесу под названием «Походный марш» или «За час до рассвета». Это была попытка такой романтической трагедии. И, как ни странно, довольно легко прошла главрепертком, и пьесу принял к постановке Московский камерный театр Александр Яковлевич Таиров. А в ту пору был установлен новый институт, так называемых политкомиссаров при театре. В камерный театр был назначен драматург, крупный партийный общественный деятель Всеволод Витальевич Вишневский. И вот в один недобрый день я пришел, Александр Яковлевич сидел, какой-то грустный, нахохлившийся, и сказал: «Знаете, Саша, нам звонили из комитета по делам искусства и приказали прекратить репетицию без объяснения причин». Через 10 лет она попалась на глаза новому начальству. Она была немедленно напечатана в журнале «Театр», издана отдельной книжкой, поставлена многими театрами Советского Союза и даже за рубежом.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Лет 10 спустя мой приятель, драматург, сказал: «Слушай, ты видел книгу о Таирове, только что вышла? Там есть кое-что и о тебе». И вот я листаю эту книжку, посвященную памяти Александра Яковлевича Таирова, по существу убитого в те годы, когда у него отняли театр. И вот в письме Всеволоду Витальевичу Вишневскому Таиров пишет следующее: «Дорогой Всеволод, нам очень трудно вести вместе нашу репертуарную политику. Зачем же, после того, как ты сам говорил о том, что пьеса Галича необыкновенно талантливая, зачем же там, что подразумевало некое очень высокое совещание, ты обозвал его бездарным мальчишкой, который подсовывает в театр макулатуру?» Так 20 лет спустя открылось то, что было решительно мне непонятно в 47-м году. Я рассказал вам эту историю не только потому, что она чрезвычайно характерна для нашей литературно-театральной жизни. Я рассказал вам эту историю еще и потому, что в ней есть зерно надежды. Имена подлецов, как бы тщательно ни прятали они концы в воду, станут известны людям.
Александр Галич. История одной пьесы. Радио «Свобода». 10 августа 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры сегодня представит Петр Вайль.
Московской новой газеты появился европейский выпуск, который будет выходить в печатном виде раз в неделю по вторникам. Европейский номер на 24 страницах будет публиковаться в Дюссельдорфе и распространяться в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Начальный тираж – 10 тысяч экземпляров. В России новая газета, выходящая два раза в неделю, имеет репутацию одного из очень немногих свободных и независимых печатных изданий. С 4 по 9 сентября сразу в трех российских городах пройдет фестиваль китайского кино в рамках проведения Года Китая в России. В программе фильмы «Солнечный дворик», «Мечта», «Токийский процесс», «Проклятие цветка», «Невеста с характером», «Шанхайская румба» и другие. В Московском кинотеатре «Художественный» фестиваль начнется 4 сентября, в киноцентре Великого Новгорода – 6, в Доме кино Петербурга – 7 сентября. 25 августа проводится ознакомительный тур из Москвы в юрточный лагерь «Этномир» в Калужской области. Этот лагерь существует с прошлого года. Здесь собраны 33 юрты разных стран и народов из Тувы, Киргизии, Монголии, Тибета. В лагере пройдут концерты, семинары, вечером будет устроена дискотека. В московском издательстве «Эксмо» вышла книга Беппе Севернини «Италия. Вечно молодая сеньора». Это очерки о современной Италии, написанные итальянцем для иностранцев. Легко и доступно излагаются основные черты характера народа, населяющего страну, его нравы, привычки, манеры и этикет. Как общественные феномены исследуются такие институции, как ресторан, банк, дом, гостиница, дорога, офис, автомобиль, музей, поезд, пляж, школа, аэропорт, церковь, стадион и так далее. Беппе Севернини пишет о происхождении традиций и отношении к новизне. Объясняет, чем и почему отличаются друг от друга миланцы и сицилийцы, неаполитанцы и римляне. Как относятся в Италии к приезжим из тех или иных стран. Под Берлином в возрасте 72 лет скончался немецкий писатель и киносценарист Ульрих Пленцдорф. Родившийся в семье коммунистов, он воспитывался в ГДР в марксистском духе. Закончил кинофакультет, работал на киностудии «Дефа». В 1972 году Пленцдорф написал пьесу, переделанную вскоре в роман «Новые страдания молодого В», пародируя название классического произведения Гёте «Страдания молодого Вертера». Роман «Воспитание восточно-германского юноши» был написан на тогдашнем молодежном жаргоне с сарказмом и юмором, и критики находили в нем сходство с прославленным романом Селлинджера «Над пропастью во ржи». Книга Ульриха Пленцдорфа была переведена на 30 языков, а в Западной Германии по ней сняли фильм.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Петр Вайль.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Луздин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Продолжаем нашу программу. В Самаре создано правозащитное независимое информационное агентство «Свобода». Журналисты и правозащитники намерены выпускать ежемесячный бюллетень с информацией о положении с правами человека в Самарском регионе. С подробностями Сергей Хазов.
Главной задачей правозащитного информагентства «Свобода» будет распространение материалов о ситуации с соблюдением прав человека, работе правозащитных организаций и правозащитников, рассказал главный редактор Александр Лашманкин.
Создано новое информационное агентство правозащитное. Мы решили назвать его «Свобода». Будет оно заниматься освещением нарушений прав человека в Самарской области. Эти вопросы будет освещать, связанные с защитой прав человека, с соблюдением прав человека.
Чиновники Самарского управления Министерства печати несколько раз отказывались регистрировать правозащитное информационное агентство.
Возникли проблемы. Документы на регистрацию я подал 4 сентября 2006 года. И вот только недавно оно было зарегистрировано. А сейчас уже август.
Информагентство «Свобода» планирует издавать бюллетень с рассказом о работе самарских правозащитных ассоциаций. Главный редактор правозащитного информагентства Александр Лашманкин говорит, что у его сотрудников немало интересных планов.
Мы будем выходить на создание какого-то ресурса в интернет для того, чтобы там эту информацию размещать. Информацию о судах, связанных с правозащитной деятельностью, информацию о деятельности государственных органов, нарушающие права человека. Мне кажется, что в Самаре есть дефицит подобного рода информации, и мы надеемся, что его удастся восполнить. Тема прав человека представлена недостаточно, и нет, скажем так, изданий, которые специализируются бы именно вот на такой тематике, на такой точке зрения на события. Мы именно собираемся это делать. Мы будем сотрудничать со всеми, кто с нами будет готов сотрудничать. Естественно, с Радио Свобода в первую очередь будем сотрудничать.
Простые самарцы поддержали создание в городе независимого правозащитного информационного агентства.
Народ вынужден обращаться за помощью. Повседневная жизнь наша нелегкая на современном этапе. И вынуждены все обращаться, поэтому они нужны. Есть возможность у человека обратиться за помощью, и помощь будет оказана в какой-то степени правозащитниками.
Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества.
Необходимо активизировать работу правозащитных организаций для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
По словам самарцев, сегодня людям не хватает именно правозащитной информации. Самарцы надеются получить консультации правозащитников в публикациях Самарского правозащитного информагентства «Свобода».
Правозащитники, они необходимы в сегодняшней именно жизни и России.
Ожидается, что в конце августа Самарское правозащитное информагентство «Свобода» откроет свой сайт в интернете, где можно будет прочесть материалы о соблюдении прав человека в Самаре.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова. Российская полярная экспедиция, флаг на дне Северного Ледовитого океана, колкости политических комментаторов по этому поводу, резкая реакция Канады, обвинившей в Москву в мышлении 15 века. Обмен мнениями и выпадами, в первую очередь, в мировой русской интернет-сети, продолжается вовсю. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Гонка рачительных хозяев. Северные страны претендуют на Арктику. Александр Майоров, автор комментария под таким заголовком на сайте Global.rus, напоминает читателям, что реакция стран циркумполярной зоны на последние события на Северном полюсе четко соотносится с тем, насколько серьезный ресурс для них представляет Арктика. У Норвегии и Дании не так много амбиций и возможностей, поэтому они меньше напрягаются или, по крайней мере, не торопятся, отмечает автор. У США много других забот, поэтому они послали контр-экспедицию и тоже пока успокоились. А канадцы развернули активную деятельность, потому что как раз для них это вопрос стратегический.
Канада еще в 50-е годы предъявляла права на Северный полюс. Тогда Международный суд ей отказал, но не окончательно. Для нее Арктика действительно важна, поскольку Канада – северное государство. Фактически вторая Сибирь только почти полностью безлюдная. Канадцы ограничиваются тем, что добывают здесь природные ресурсы, в том числе и углеводорода. Что в их условиях вполне разумно, ведь соседей вроде Китая у них нет, и колонизации незанятых территорий ждать не приходится.
При этом реальная значимость Арктики по-прежнему не определена, подчеркивает Александр Майоров.
Хорошо, запасы углеводородов, возможно, сопоставимы с запасами Объединенных Арабских Эмиратов. Но, во-первых, эти запасы еще нужно найти, реальных месторождений пока не зафиксировано. А во-вторых, Арабские Эмираты лежат на 25-й параллели, а Арктика на 80-й. И рентабельно ли вообще здесь что-то добывать – большой вопрос. Все говорят о глобальном потеплении, но до него еще надо дожить. И потом, возможно, тогда уже будет не до Северного полюса.
В общем, по словам автора текста на сайте Global.rus, с практической ценой вопроса ясности нет, но другое дело – пиар, ради которого пока и трудятся и Кремль, и Госдеп, и канадские министры.
В публичном освещении ценность Арктики не подлежит сомнению. Это геополитический мешок картошки, складываемый в подпол на случай энергетического голода. Отказываться от образа рачительного хозяина не захочет ни одно правительство, тем более, когда это правительство так демонстративно обходит соседи-конкуренты. Российская экспедиция же была демонстративной, этого отрицать не приходится. Расчет оправдался, и в области пиара мы точно всех обошли. Даже если свои флаги рядом с нашим натыкают остальные северные страны, эффект будет уже не тот.
Как считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, успех России от возмущения конкурентов становится только осязаемей. Но, с другой стороны, на Западе укрепляется наш образ врага, а точнее геополитического соперника. Мало кто возьмется сейчас прогнозировать судьбу Арктики, хотя бы через 5-10 лет. Но все-таки основные варианты развития событий перечислить можно, ибо они очевидны.
В срочной перспективе, безусловно, будет вот весь этот броский, красочный медиа-скандал, связанный там с пиаром, связанный, у нас все-таки, мне кажется, с выборами не зря так совпадает. У канадцев это действительно некое, как бы, больное место. Но потом материал будет отработан, я не думаю, что это займет долго. Если уж Арктику будут осваивать, а я в этом до конца не уверен, но если ее будут осваивать, совместно, договариваясь и сотрудничая, потому что, ну, по-другому действительно это не получится. Это слишком сложно, это слишком дорого.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске независимые эксперты сегодня обследовали активистку оппозиции Ларису Арап, насильно помещенную в психиатрическую больницу. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 6 мирных жителей, в том числе женщины и ребенок, десятки людей ранены. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономическую панораму на волнах свободы ведет наш обозреватель Иван Трефилов.
Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июне 2007 года российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,5% годовых, сообщил Центральный банк. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2%, а в мае снизилась до 9,6% годовых, говорит вице-премьер правительства России Александр Жуков.
Пока все-таки больше часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Правительство России начало передачу активов компании «Атомэнергомаш», в которую должны войти все предприятия гражданского сектора национальной атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Как ранее говорил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, новая структура будет полностью принадлежать государству.
Делящиеся материалы гражданского значения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству, и при этом закреплено, что любая сделка не только с головной компанией, но и с его дочерними и внучатыми компаниями требует предварительного согласия президента Российской Федерации.
Объем рынка тяжелых грузовиков в России к 2012 году увеличится в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, заявил агентству «Интерфакс» глава компании «Северсталь Авто» Вадим Швецов, сославшись на собственное исследование компании. Ранее сообщалось, что в 2006 году в стране было продано 41 300 тяжелых грузовиков. В конце июля «Северсталь Авто» подписала соглашение о создании совместного предприятия с японской компанией «Сузу», которая будет производить легкие, средние и тяжелые грузовики этой марки. Кроме того, о своих намерениях построить заводы в России уже заявили шведские компании «Скания» и «Вольво». По планам их мощности составят, соответственно, 10 тысяч и 15 тысяч грузовиков в год. Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, в октябре 2007 года начнет продажи в России легких коммерческих автомобилей семейства «Максус». Эти автомобили производятся в Великобритании компанией LDV Holdings, которую «ГАЗ» купила в июле 2006 года. Сообщается также, что в 2008 году их выпуск будет организован на Горьковском автомобильном заводе. Легкие коммерческие автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся в Нижнем Новгороде. Интенсивность воздушного движения в России в первом полугодии увеличилась на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 461 тысячи полетов, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. В том числе количество международных полетов выросло примерно на 14,5%, а внутренних – на 11,3% и составило 274 тысячи и 187 тысяч рейсов соответственно. Ранее сообщалось, что крупнейшей по объемам пассажирских перевозок компании страны остается «Аэрофлот», который сейчас, по словам заместителя генерального директора Льва Кошлякова, ведет обновление своего парка воздушных судов.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети «Аэрофлота» по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов, самолетов на компанию Airbus. Сегодня 27 таких самолетов, сошедших с завода, возраст их до 2-3 лет. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Три крупнейших центральных банка мира – Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии – предприняли в последние сутки интервенции на финансовых рынках, чтобы предотвратить кризис ликвидности, когда банки соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Главной причиной этого эксперты по-прежнему называют проблемы на рынке рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 12% объема ВВП США. Среди активных участников этого рынка многие крупные банки, в том числе европейские. В Европе ставки межбанковских кредитов повысились в четверг до самого высокого уровня за последние 5-6 лет. И Европейский центральный банк предложил коммерческим банкам ЕС кредиты на любые суммы по ставке в 1,5 раза ниже рыночной. В итоге таких кредитов было выдано на 130 миллиардов долларов. Через несколько часов подобные меры предпринял Центральный банк Соединенных Штатов на 24 миллиарда долларов, а утром в пятницу Банк Японии на 8,4 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 34 копейки. На выходные понедельник 25.51. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек. Курс на следующие дни 34.88. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В последние недели мировой кинематограф понес тяжелые потери. Ушли Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони, а Франция простилась с одним из самых своих любимых актеров – Мишелем Серо. Рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Мишель Серо умер 30 июля на 80-м году жизни в своем доме в нормандском городке Анфлёр. Скорбит по нему вся Франция, и официальная, и кинематографическая, и простые французы, для которых фильмы с участием Серо, а их насчитывается 136, это часть их жизни. Ведь Серо, актер, недостаточно хорошо известный за рубежом, во Франции настоящая легенда. Он давно считался здесь гигантом мира театра, кинематографа и телевидения. Начинал Мишель Серо в 50-е, как артист кабаре и театра. В кино он впервые снялся в 1954 году. Это была картина «Дьяволицы» Анри Жоржа Клузо. Национальную славу принесла Серо роль в театральной пьесе, написанной Жаном Пуаре «La Cage aux Folles» – «Клетка для чудиков». Серо сыграл в ней эксцентричного трансвестита Заза. В театре она была сыграна 1500 раз, после чего пьесу экранизировали, и она имела еще более громкий успех. Такой, что голливудские студии даже создали в 1996-м ремейк картины, получивший в американской версии название «Клетка для пташек», рассказывает французский режиссер Жан-Люк Бидо.
Что меня восхищает в истории Серо, то, что он долго работал в кабаре, в бульварном театре. Уже будучи опытным актером, он был замечен кинорежиссерами, которые дали ему возможность войти в большое кино. Это замечательно. Мир кино сегодня замкнулся. Мы видим от фильма к фильму одни и те же лица. Режиссеры боятся неизвестных актеров, думая, что если на афише не будет знакомых имен, то фильм не окупится. Пример Серо здесь показателен. Он проявил потрясающие способности к кино. Действительно, в последнее время мы уже знали его как гиганта, и в его последних фильмах, кого бы он ни играл, он появляется скорее как месье Серо. Его авторитет таков, что режиссеры уже боялись давать ему какие-либо указания, но при этом нельзя забывать, что главной способностью Серо была именно способность к перевоплощению. У него не было амплуа, он мог играть любые роли, и это крайне редко для актера.
Долгое время Серо считался исключительно комедийным актером. Однако постепенно его репертуар пополнялся и сложными драматическими ролями. «Приготовьте ваши носовые платки», «Голодные закуски», «Убийца убийцы», «24 часа из жизни женщины», «В предварительном заключении», «Нелли и господин Арно». Критики называют Серо бальзаком от кинематографа. Он постиг все стороны человеческой души, сыграв человеческую комедию. Диапазон его ролей необъятен. От педофила, душителя женщин и сумасшедшего трансвестита до влюбленного старика, добродушного фермера или непроницаемого арестанта. Последнюю роль Серо сыграл в фильме «Уйди скорей и не спеши обратно» экранизации одноименного детектива Фред Варгас. Вспоминает режиссер фильма Режис Варнье.
О Серо трудно говорить иначе, чем в превосходной степени, и я не стану исключением. Мишель играл потрясающе. Он был крайне изобретателен, всегда делал больше, чем то, что от него требовалось. Играл с огромной отдачей, дополняя сценарий своими предложениями, заставляя роли искриться. Я помню, он обычно приходил раньше всех на съемочную площадку. В нем чувствовалось почти детское нетерпение. Он ждал, когда же наступит его черед выйти на сцену. Серо удивительно многолик. Свои персонажи он строил из кусочков своего «я». Такое впечатление, что в его распоряжении была вся палитра человеческих эмоций. Так, в фильме «В предварительном заключении» он открывает настолько темные, мрачные стороны человеческой натуры, что трудно поверить, что тот же человек способен играть комедии с таким юмором и бурлеском. Эта способность к преображениям не имела себе равных.
Серо получил за свою карьеру 3 Сезара как актер и 1 высшую французскую награду как режиссер. Театру и кино он посвятил более 50 лет жизни. «Я очень счастлив, что мне удалось сыграть столько ролей», — говорил Серо. «Я несу ответственность за каждую из них». Об актерском мастерстве сам Мишель Серо.
Главное в игре на сцене — это взаимоотношения между персонажами. И в этом отношении тот, кто слушает, так же важен, как и тот, который говорит. Чтобы рассмешить зрителя, взволновать его, меня, моего «я» недостаточно. Юмор, эмоции рождаются из диалога, если диалог молчаливый, из взаимодействия. Актеры, которые предпочитают играть в одиночестве, глупцы. Невозможно играть, общаясь только с залом, выжидая его реакции. Создавать же на сцене комичные ситуации в одиночку фактически невозможно. Такие ситуации по определению интерактивны. Когда я понял это, я стал намного требовательнее по отношению к самому себе и к моим партнерам на сцене.
Это был Мишель Серо, французский актер, ушедший из жизни 30 июля 2007 года. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж с Натальей Рудкевич прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – существуют ли так называемые «черные списки» губернаторов, которые будут отправлены в отставку в ближайшее время. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поспешность, которая была уничтожена, головная часть грузинской стороны, я не знаю, какая...
В течение суток у него кончились лекарства, ему не выдавали, врач не приходил.
Япония возглавит движение за то, чтобы Нагасаки осталось последним местом на Земле, подвергшимся ядерной бомбардировке.
Экспедиция ставит своей задачей доказать правомочность притязаний Дании на арктический шельф.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.